Узнай правду здесь. Эхо Москвы. Все так.
Здравствуйте, в эфире «Эхо Москвы», Наталья Ивановна Басовская. Здравствуйте, Наталья Ивановна.
Добрый вечер.
И Алексей Венедиктов. Мы сегодня будем говорить о римском императоре, чье имя не так известно, как Август или Нерон, но который оказал не меньшее, а, может быть, и большее влияние на нынешнюю цивилизацию. Я бы хотел сначала разыграть несколько экземпляров, 10 экземпляров компьютерной игры из наших друзей из фирмы 1С «Древний Рим». Вы сможете возглавить один из народов и стать победителем, создать свою империю, если ответите на опрос, связанный с Марком Аврелием. Напомню, что отвечать надо на СМС по московскому телефону 970-45-45 и не забывать подписываться 970-45-45. Известно, что конная статуя императора Марка Аврелия до сих пор стоит в Риме. Она чудом уцелела, потому что в средние века, прежде всего папство, сносило все памятники язычникам, но здесь папство обмишурилось. Она приняла эту конную статую Марка Аврелия, что сейчас доказано, что это был Марк Аврелий, за конную статую другого человека. И поэтому оставила на месте, и поэтому до сих пор она там и стоит. Вопрос, за какого человека был принят Марк Аврелий римскими папами? Почему удалось сохранить статую? Итак, если вы знаете имя этого человека... Папство тоже может. Непогрешимость – это такая история, не очень понятно. Если вы можете нам прислать имя этого человека, то присылайте его прямо сейчас на московский номер телефона с помощью СМС +7 985 970 45 45. За кого была принята конная статуя Марка Аврелия, и поэтому она сохранилась. А мы с Натальей Ивановной Басовской расскажем пока об этом человеке, который заслуживает того, чтобы о нем рассказали, потому что он переломный император Рима.
Совершенно верно, и говорить мы будем о временах достаточно отдаленных, о втором веке нашей эры, но прежде я хочу поздравить тех верных наших радиослушателей и зрителей, которые нас сейчас видят и слышат, с наступившим Новым годом, друг той самой эры, но прошло немалое время. Марк Аврелий жил со 121 по 180 годы новой эры и прославился тем, что... Он один из ярких, последний яркий представитель знаменитых императоров династии, условной династии, не родственной, Антонинов, которая вошла в историю как династия, правившая во время Золотого века. Так и пишут различные авторы «Золотой век Антонинов». Он продолжался с 96 по 192 год, примерно век, это был действительно век. Правили Нерва, Троян, Адриан, Антонин Пий, тот, чьим приемным сыном был Марк Аврелий и последний, трагически завершивший Золотой век, сын Марка Аврелия Коммод.
Кстати, надо сказать нашим слушателям, которые, могут быть, не знают, что именно смерть Марка Аврелия и приход к власти Коммода – это знаменитый фильм «Гладиатор». Тот самый «Гладиатор».
Условно, да.
Да, ну, там, условный Марк Аврелий, условный Коммод. Да, но все-таки это то время и тот переход.
С некими поправками, с некими придумками, довольно естественными для художественного произведения. Но эпоха – это. И, например, вот то, что он умер в походе против германцев – это правда. Но что его вот лично зарезал Коммод, это даже римляне не утверждали.
Может, не знали.
Широко обсуждал, что он умер от той самой чумы, которая косила римскую армию во время этих походов, так называемых этих маркоманских войн. Что такое золотого? Чего такого золотого было в этом веке? Правители эти, кроме Коммода, претендовали на некое сочетание монархии и свободы, как об этом много писала в свое время либеральная историография 19 и даже в начале 20 века. Они рассматривали свое правление, свою императорскую власть не как тиранию, а как служение. Не всегда, не во всем, не идеально следуя этому принципу. Но само наличие принципов, претендующих на высокий уровень у власти, вещь не такая отталкивающая.
Надо вспомнить, какую династию они сменили и каким образом.
Они сменили страшное время конца гражданских войн. Они пришли в очень тяжелое время после того, как завершились гражданские войны. Потом были Флавии, потом было все очень...
Резали императоров, душили императоров.
Была масса заговоров. Но впереди еще более страшное время. Так что они промежуток в долгой, тяжелой истории ухода с исторической арены великой римской цивилизации и великой римской уже в данном случае империи. Он лично, Марк Аврелий, как ни парадоксально, прославился не столько деяниями. Они были примерно такими же, как у Траяна, Адриана, Антонина, а своим дневником, который был найден после его смерти. Никто при его жизни не знал, ну, может быть, кто-то знал, но не широко, единицы. Он найден был после его смерти, написанный на древнегреческом языке. Условные переводы на русский или наедине с собой, или к самому себе. И дневник такой необычный, что становится ясно, что этот человек, с одной стороны, жил своей императорской жизнью, а с другой своей внутренней. И в этом дневнике язычник-император, это многобожие в Риме, все время говорит «Бог, Бог, думай о Боге», ну и многое другое, о чем я еще скажу. Так кто этот Бог?
По-видимому, и кто этот император?
Его Бог, по-видимому, из текста – совесть, человеческая совесть. И потому я предложила дать под заголовок нашей передачи «Предчувствие христианства». Нет слова «христианство», не было еще. Вот есть христиане, их преследуют, нет господствующей религии. Был уже Христос, но она не стала для Рима официальной, тем более для императоров. А он говорит о Боге. И давайте посмотрим, что за жизнь у него была. Может быть, найдется какое-то объяснение. Хотя это непросто. О нем существует большая литература. И я столкнулась с поразительной трудностью. Его дневник настолько ярче, его жизни реально известной, что каждый автор сбивается на пересказ его дневника, а не фактов его биографии. Вот, например, даже известный французский политик Франсуа Фонтен. В серии «Жизнь замечательных людей» на русском языке вышла его книга «Марк Аврелий». Его, конечно, интересует политика императора, жизнь императора. Но он говорит, я ее буду раскрывать через дневник. И в конце концов описывается не жизнь Марка Аврелия, а жизнь его души и интеллекта, насколько способны люди в 20-21 веке это воссоздать. Задача действительно непростая.
Давайте разделим. Пытаемся.
Попробуем. Да. Родился в 121 году. Впервые его родители поселились в Риме как раз в это время. Они были то ли из италийцев, как одни говорят, другие, что когда-то италийцы, то есть жители Италии, а затем непосредственные предки его отца уже были из Испании, из римской провинции Испании.
Но все равно римские граждане.
Это римляне, безусловно. Это никакая, никаких испанцев. Фамилии тогда не было. Италийцами называли те, кто жили в Италии. Это все Рим. Римская провинция Испания. После Второй Пунической войны, может быть, они получили там, их предки получили земли. Может быть, это были солдаты Сципиона Африканского, те, кто побеждал Карфаген в великом противостоянии двух цивилизаций, Рима и Карфагена. Его отец Анний Вер, очень знатный человек, занимал должность претора, следующий консул, следующая высшая должность. Интересно, что юного Марка Аврелия, один из императоров, о которых еще будем говорить, он так интересно назвал. Вер, в общем-то, по латыни истинный, верный, ну, добропорядочный. И он сказал, если он из веров, то лично он вериссимус. Это значит, более чем
суперсправедливый, суперправопорядочный.
Вернейший, наисправедливейший. Отец умер рано. Ему не было и 30 лет. И мальчик, в общем-то, жил больше рассказами об отце, чем...
Мальчику было 3 года,
да,
когда отец
он не
умер,
мог
да.
никаких личных впечатлений, хотя ему иногда казалось, как пишут, что он сам говорил, что вот он видит отца, погибшего трагически, убитого коварно. Отзвуки заговоров гражданских войн были и в это, в относительно стабильное время. Его мать Домиция Луцилла. Простая и строгая нравом, как говорят источники. Для Рима это очень важно было в это время, потому что более типичны были фигуры развратных римских матрон. Но состояние ее семьи, вот если говорить, откуда Луцилла происходила, скорее всего, результат доносов, репрессий и конфискаций времен гражданских войн. То есть никакой идеальной безупречности, абсолютной чистоты здесь не было. У него был сводный брат Луцивер, может быть, кто-то предполагает даже и родной, частично сводный или просто приемный, совершенно по-разному оценивают его, но он в его жизни потом занимал заметное место. Важнейшая фигура – дед. Вообще, в семейных отношениях роль бабушек и дедушек бывает очень велика. Вот это тот случай, где дед – важнейшая фигура. Его звали Анни Вер, вот из тех самых из рода Веров, откуда он происходит по отцу наш Марк Аврелий. Был дважды консулом, то есть эта фигура очень высокая при императоре Адриане. Особенность Антонинов была в том, что они сохранили республиканские институты, в частности, Сенат, и в отличие от времен гражданских войн и ранних цезарей, не воевали с Сенатом, а старались примириться, чтобы это была монархия, опирающаяся на аристократию. Очень разумный ход, не во всем удававшийся, но давший свои результаты. Его образование учителя – это очень важно. Блистательное. Вот именно дед и лично дед позаботился о том, чтобы он получил совершенно особенное образование. Вот я прочту небольшой отрывочек из дневника того, что начинается со мной. То же самое явление. Дневник заслоняет Марк Аврелий.
Я вас буду останавливать, вы не волнуйтесь.
Я как-то все равно волнуюсь. Деду Веру, пишет он, я обязан сердечностью и незлобливостью. Слово родителя и оставленный им, слава родителя, то есть отца, и оставленный им по себе памяти скромностью и мужественностью. Матери благочестием, щедростью, воздержанием не только от дурных дел, но и от дурных помыслов, а также и простым образом жизни, далеким от всякого роскошества. Прадеду добрался до прадедов. Вот я назвала этот фрагмент генетический самоанализ во времена, когда слово генетика не существовало. Прадеду тем, что не посещал публичных школ, пользовался услугами прекрасных учителей на дому и понял, что на это не следует щадить средств. Роль образования. И, наконец, воспитателю. И что занятно? Две строчки про отца, две строчки про мать, по нарастающей дед и прадед, и больше всего про воспитателя. Чем же он ему обязан? Тем, что не интересовался исходом борьбы между зелеными и голубыми, между Спартаком и Динамо сегодня, или гладиаторами фракийского и гальского вооружения, что вынослив в трудах, довольствуюсь малым, не поручаю своего дела другому, не берусь за множество дел и не восприимчив к клевете. Самая высокая роль учителя и учительства.
Я только хочу обратить внимание, нам задавали вопрос на наш сайт, писал ли он для дальнейшей публикации этот дневник, эти заметки о своей жизни, или все-таки он писал для себя?
Видимо, для себя.
Ну, вот столько лет он его вел.
Нет никаких оснований предполагать, что он хотел его сделать достоянием общественности, он бы сумел об этом позаботиться. Потому что, несмотря на то, что умер он, видимо, от чумы, довольно стремительное заболевание, но не мгновенно. И самое интересное, что он внутренний, это отмечено и в дневнике, и в тех, кто с ним общался, разговаривал, он чувствовал приближение смерти. И если бы он хотел сделать соответствующее распоряжение о том, чтобы передать его людям, он бы это сделал. Это был разговор с собой, вот именно к самому себе.
Я хотел бы обратить внимание наших слушателей и зрителей, как люди сами с собой разговаривали. Для себя.
Высоким стилем, благородным, но он как будто бы сам себе, почему говорят, что его собеседник совесть, старается объяснить некие вещи и проверить, а я вполне им следую, мы еще увидим, вполне
потом ли. Потом перечитать.
Вполне ли мы увидим. Учителя, Фронтон, занятие латинской риторикой. Юний Рустик, больше всего повлиявший, философ, занятие философией. Столь успешные, что Марк, будущий Марк Аврелий, полюбил философию в 12 лет на всю жизнь, навсегда. Некто Эпиктет, который родился рабом. Вообще больше всего его привлекали философы. И вот это философское воздействие привело к тому, что мальчик после 12 лет предпочитал спать на голых досках, укрытым шкурой, приучая к себе всяким лишениям, никакой роскоши, а мать начинала беспокоиться о его здоровье.
Психически.
Она, правда, беспокоилась издали, она непосредственно им мало занималась. Прекрасно знала античную классическую литературу, древнегреческий язык, но, что любопытно, полностью сосредоточился на гуманитарном аспекте этих наук, ибо его современниками были Птолемей и Гален, а он как бы их не заметил. Он мог привлечь их ко двору. Все-таки это еще закат, начало заката и одновременно пик. Ну, что логично, после пика начинается закат. А в римской цивилизации, в ее чистом классическом античном выражении, а это значит культура гуманитарная, прежде всего, они недооценивают
сферу
производства естественных наук, врачи, астрономы. Они привлекут внимание в эпоху Возрождения.
Ну, все-таки Гален потом был привлечен, и даже вроде бы во время смерти, соответственно, нашего героя, он уже был с ним в походе, уже пользовал его.
Но ко двору...
Ко двору нет.
Привлек других людей.
Да. Кстати, по поводу Фронтона, может быть, здесь имеет смысл сказать, удивительная история. Значит, есть переписка Марка Аврелия с Фронтоном.
Очень много сохранилось.
Да, которая началась, когда Марку Аврелию было 18 лет. И длилась эта переписка ни много ни мало, 27 лет до самой смерти Фронтона. Он уже стал императором. Он уже вот прошел всю жизнь, и он со своим учителем переписывался и продолжал переписываться. 27 лет переписки постоянной от мальчика до императора.
Ни один современник Марка Аврелия замечает, что, став императором, он как личность очень мало изменился.
Важно.
Вот это редчайшее качество. Итак, Марку было 8 лет, когда, как отмечают современники, его заметил император Адриан. Это не тот, кто его усыновит. И полюбил этого тихого, печального ребенка. Выражение Мережковского.
История. Да, совершенно
Мережковский написал изумительный эссе о Марке Аврелии. А вот понравился тихий, печальный ребенок. Ну, из знатных, ну, из окружения императорского. Но был замечен. Но, тем не менее, не Адриан, а его преемник, усыновит Марк Аврелия. Итак, 25 февраля 138 года... Ну, вот что такое 138 год? Вот прошло примерно 100 лет после убийства Гая Юлия Цезаря. То есть это большой кусок римской истории. Вот уже довольно долгое время существуют христианские идеи, но христиане преследуемые, сектанты. Это пока ничто не предвещает, что они будут господствовать. И вот этого тихого печального ребенка заметил император Адриан. Император Адриан 25 февраля 138 года усыновил Антонина, который станет будущим императором, Антонином Пием. А он, Антонин, в том же году усыновил Луция Вера, этого сводного брака Марка, и Марка Анния Вера, будущего Марка.
Такой усыновленный внук императора Адриана. Усыновленный внук.
Да, получается.
Причем есть сведения, что именно Адриан потребовал от Антонина...
Чтобы он одновременно это сделал.
Да.
Чтобы как бы посмотреть вперед, как будет обеспечена преемственность достойных, порядочных людей. Вот что это за усыновление такое? Вроде бы говорим империя, сразу понимаем монархия. Да, она по многим параметрам монархия. Он все-таки высший правитель, пусть он опирается на аристократию, но он высший правитель. Но вместе с тем, мысль о том, что власть достанется случайному человеку, она их тревожит. И поэтому они стараются выбрать, усыновив, достойного преемника. Именно этого не сделает Марк Аврелий. Почему?
Поговорим еще.
Поговорим непременно. Итак, будущему Марку Аврелию 17 лет. Он наследник.
Он наследник наследника.
Да.
Приемный сын приемного сына.
Он станет императором через 23 года. Заметим, 23 года спокойного ожидания. В заговорах не участвовал, незаконным образом к власти не рвался, никаких поползновений, направленных на то, чтобы ускорить этот счастливый миг. Как это будет характерно для Средневековья? Как это было характерно для Рима, рубежа эры, новой эры, для времен гражданских войн? И вдруг вот это что-то в первых Антонинах, ранних Антонинах, какая-то догадка о системе власти. первым ее нарушит как раз Марк Аврелий.
Но надо вспомнить, что все-таки, чтобы закрепить такую преемственность, Антонин Пий, который уже стал императором после смерти Адриана, женит Марка Аврелия на своей дочери, молодой Фаустине. На всякий случай так. Ну, на всякий случай. Пусть будет зять, он же усыновленный.
Итак, семья Марка Аврелия. Да. Организация семьи вполне римская. Названный отец, император Антонин, отдает в жены своему приемному сыну Марку Аврелию дочь Фаустину младшую.
А вы знаете, что я нашел? Что сначала он хотел отдать Луцию Веру, сводному брату, и такому же наследнику. Да. Их же два наследника на самом деле. Да. Они двое усыновленных.
Они будут вдвоем править 8 лет. Да.
И ему было все равно, видимо, кому отдавать дочь.
А может быть, больше понравился Марку по характеру. Кто знает. Но Фаустина... как раз типичная римская Матрона этого времени. Она умрет раньше него на 5 лет. Но пока это красавица. И как принято в среде римских Матрон этой эпохи, развратная. Ходят ужасные слухи. Так много читаешь в источниках про эти непременные слухи, что любовниками были и матросы, и гладиаторы, что даже у меня появляется какое-то беспокойство. Что-то в этом есть от клише. От стандарта, от того, что молва стремится к каким-то непременно слухам о власть придержащих.
Но не всегда и не от всех. Наталья Ивановна, вот тут...
Про маму Марка Аврелия нет.
Да, да, про Фаустину младшую были. Кстати, действительно красавица.
Видимо, так. Но римский портрет очень хорошо передает черты, и красавица, видимо, была. И самые интересные были отношения между ними. Он так ценил, что мать его благочестива. Ему все, кто мог и кто не мог, рассказали о поведении Фаустины неблагочестивым. После ее смерти он молил Сенат о том, чтобы он даровал ей обожествление, как императрице, и отмечал ее заслуги, прежде всего, в том, что она разделяла ряд его походов в летнее время, и он назвал ее матерью лагерей, простив ей все грехи.
Вот такая семья. Сам, кстати, был верен ей до конца жизни, и более того, трагедия, которая произошла после его смерти, это дань Фаустине, потому что он оставил своего сына. Это ее сын. Мы вернемся в студию сразу после новостей.
Правды не спрячешь. Эхо Москвы. Все так.
18:35 в Москве, это программа «Все так». Мы с Натальей Басовской говорим о Марке Аврелии. Я спросил вас, почему не была разрушена римскими папами конная статуя Марка Аврелия, хотя все языческие памятники и всех язычников, безусловно, были разрушены. Так вот, правильный ответ, и естественно, что его приняли за другого человека, они же в лицо не знали, фотографий не было, за императора Константина, который сделал христианство официальной религией Римской империи, за Константина Великого и компьютерную игру «Древний Рим», фирма 1С, получает Дима, чей телефон начинается на 593, Ирина 134, Денис 241, Ольга 762, Борис 673, Андрей 180, Анастасия 544, Владимир 038, Зоя 754 и Андрей 242. Марк Аврелий, усыновленный, женатый на дочери императора. Умирает император, умирает Антонин Пий 7 марта 161 года. И вдруг, совершенно неожиданно.
Антонин Пий получил это прозвище Пий, потому что высоко ценился современниками. То есть ушел очень хороший император, благочестивый император, ну, добропорядочный, что ли, спокойный. А наследник Марк Аврелий и сонаследник Луцивер 23 года как бы ожидали этого ухода. Тем не менее, передача власти произошла спокойно.
Им по 40 лет.
Да, им по 40 лет. И Марк Аврелий как бы первым подчеркнул, что их двое, что у него есть соправитель. Марк Аврелий – преемник, а Луцивер – соправитель. Немедленно пригласил его. И в течение 8 лет, со 161 по 169 годы, они были соправителями.
2 августа.
И опять никаких данных о том, что между ними была какая-то борьба. Нет. Хотя все источники и все авторы, пишущие об этом, отмечают, что это были очень разные люди. Никакой философичности у Луция Вера не было. Он был как раз человеком совершенно других наклонностей. Предпочитал веселую жизнь, умел тратить, широко тратить, транжирить деньги, любил и умел воевать. Марк Аврелий воевать не любил, хотя был...
Но умел, но умел.
Был вынужден. Да, любопытно, что у него, конечно, и вот в поведении есть намеки на то, что в этих своих диалогах с совестью он добивался побед личных над какими-нибудь сомнениями, тревогами, которые противоречили бы вот этому предхристианскому мировоззрению. Все-таки, прежде чем говорить о том, как же он правил, а правил он совсем неплохо, еще чуть-чуть о дневнике, чтобы он нас не совсем победил, но и не забыть его никак нельзя. Вот я зачитаю несколько его мыслей, и, наверное, выражение предчувствия христианства всем станет понятным. Никогда не следует отвечать злом на зло. Лучший способ оборониться — это не уподобиться обидчику. Ну, наивно, но чисто христиански. Он пишет даже о любви к врагам. «Помни, — говорит он, — сам себе, — даже ненавидящие тебя по природе — твои друзья». Называл себя гражданином мира. Это совершенно не римская позиция. Римлянин, настоящий римлянин, он никакой не гражданин мира, только римского. Римского мира, Pax Romanum. Вот это да, римский мир. А весь остальной за пределами Рима, это не мир, это варварская периферия. А у него вот так. Все мы люди. Уже живет эта мысль, которая укоренилась в христианской религии, никуда от этого уже не уйдешь. Но он себя не считает нисколько христианином.
Нет, но он преследует христиан. Ну что, да. Наталья Ивановна, вы как-то сразу
он не прекращает
тайны христиан.
Да. Он не прекращает преследование христиан. Он лично этим не увлекается, но не прекращает. Он борется, видимо, своим собственным соблазном принять эту религию. Не живи так, точно тебе предстоит еще 10 тысяч лет жизни. Уже близок час. Пока живешь, пока есть возможность, старайся стать хорошим. Что он? Может быть, он в этом теоретик? Да не совсем.
Теоретик.
Смотрите. В 171 году, Алексей Алексеевич, произошло знаменитое восстание на Востоке, возглавленное наместником императора на Востоке Овидием Кассием, героем войны с Парфией, которого обожал Рим, замечательный полководец. Этот полководец возглавил восстание с целью свержения Марка Аврелия и с целью захвата власти абсолютно в духе традиционных римских императоров дохристианской, ранней.
Ну, давайте все-таки в его оправдание скажем, что на Востоке широко распространились слухи о том, что император умер, и легионы на Востоке превозгласили Кассия своим императором.
Да кто как толкует? Кто-то считает, что Кассий поднял элементарный бунт. Ну, во всяком случае, бунт не удался. Марк Аврелий сейчас же собрался на подавление бунта. Он долг императора Рима понимал прекрасно. Но в своей душе вот у него эти предчувствия были. Кассий был убит своими сторонниками. Когда они увидели, что дело плохо, что римские легионы приближаются, они его убили как положено. Но все твердят современники, что ко всем остальным Марк Аврелий отнесся очень милосердно, не в традициях, ну, допустим, былых страшных времен, времен Суллы, Августа, Нерона, да, ну, там кровь рекой лилась. Очень милосердно. И даже пишут современники, что если бы в его было власти, то и Кассий бы остался жив, только был бы наказан. То есть в его душе, видимо, шла постоянная битва. Его душа ощущала, что правы эти самые христиане. Но преследование он не прекратил.
Наталья Ивановна,
откуда же у него эти сомнения?
Но подождите, он не принимал, это тоже есть в дневнике. Он считал, что христиане, во-первых, фанатичны.
Фанатики. Совершенно верно.
Что первые христиане были фанатиками. А во-вторых, он не признавал фетишизма, обожествления, вот одной фигуры, непонятно какой, непонятно кого. Так что вот давайте, чтобы наши слушатели не поняли, чтобы он был тайным христианином.
Ни в коем случае. Но сомнения какие-то, что какое-то переустройство римской души должно произойти, сомнения у него были. Посмотрим дальше факты биографии. В 169 году в очередном походе против германцев умер его соправитель Луцивер. Он остался единственным правителем. Ну, что же... как единственный правитель. Может, он сразу изменился. Может быть, появились какие-то тиранические признаки в его правлении. Давайте посмотрим.
Так скажем, что Луцивер умер своей смертью.
Своей смертью, да. В походе.
Он его терпел.
Хотя было трудно подчас. Финансово трудно. Транжирил очень много денег. Он проявлял уважение к Сенату. Дружно говорят все. А это непросто, потому что все-таки императорская власть, императорское положение, тем более уже единоличного правителя, большой соблазн всех отправить с их мнениями сенаторов как можно подальше. Он следовал той самой линии сочетания единоличного правления и свободы, которая со времен там на Нерва и Трояна была заложена. От завоеваний он перешел вынужденно к обороне. Дело в том, что Римская империя именно в это время, Троян последнюю провинцию завоевывает, Дакию первую, ее римляне оставляют. Нет уже сил, а Троян его предшественник. От завоевательной политики они переходят к обороне. Защищаясь от Парфии, правда, они нанесли ей очень такой чувствительный удар, за что Марк Аврелий получил триумф, но нисколько голова у него не закружилась.
А все-таки, так... все-таки Парфян отбил вот тот самый Кассий, который потом поднимет
восстание. И Луцивер, да. Совершенно верно.
А триумф получил Марк Аврелий. Я обращаю внимание, как императору.
Как положено императору. Он в основном стал заниматься обороной границ, создав так называемый «Лимес Романус» – систему укрепления империи в придунайских областях и Парейнских областях, в областях Германии, потому что там все время вот эта активизация периферии ощущалась. Заметил, и его предшественники заметили, а он развивал эту тему, так называемый «рабский вопрос». Вот опять... Алексей Алексеевич, вы, конечно, правильно говорите, что не надо только его записывать ни в коем случае в христиан. Он ходил на гладиаторские игры. Правда, очень смешно. Сидя на гладиаторских играх или там, где христиан могли пожирать дикие животные, он там сидел, но что-нибудь читал и что-нибудь конспектировал, чтобы вот реального участия в этом не принимать. Отказаться от римскости не может стать другим. И в то же время ему это претит. И так замечен рабский вопрос, что именно он сделал. Что есть проблема в Риме. Что покуда есть разделение на рабов и свободных, антагонистическое, безмерно острое, непреодолимое. Это какой-то изъян, это какая-то опасность для Рима. Уже Сенека писал, учитель Нерона, знаменитый философ, что некоторые сенаторы, горячие головы, предлагают ввести форму для рабов. Воображаю, что будет, если рабы начнут нас считать. Самые умные догадались. Опасно, что свободные превращаются в горстку, окруженные морем ненавидящих их рабов. И вот Марк Аврелий продолжал линию по робкому, осторожному. Ну, помним, как в России, каково было отменить крепостное право. Осторожному ограничению прав свободных людей по отношению к рабам. Тенденция к превращению их в колонну, в полусвободных. То есть законы о защите их имущества. Мелкого, жалкого, но имущества, чтобы его защищали. Поощрение отпуска на волю раба по каким-то особым причинам, за особые заслуги и так далее. То есть вот это все он пытался продолжить, и это шаги и по защите Рима, и внутренне...
И по развалу Рима.
Да. Страшная, безнадежная, в общем-то, ситуация.
Я хочу сказать, когда в 166 году, когда еще был жив Луций Вера, и были два соправителя, когда вот германские племена, вот те самые, начинают вторгаться или подходят к границам империи, что он делает? Он предлагает вооружить гладиаторов и рабов, дать оружие рабам и гладиаторам отправить на защиту границы. Чуть было не получил на свою голову восстание в Рим. Как рабам доверить оружие? Конечно. Между прочим, восстание Спартака 230 лет назад.
Они жили на пороховой бочке не одно столетие. И вот самые умные головы это уже понимают? Понимают. А преодолеть это безмерно трудно. Да, Марк Аврелий окружил свой трон философами. Главный среди них Квинт Юний Рустик из его учителей. Вызвал также в Рим Аттика, Фронтона, Клавдия Севера, Прокула, то есть всех, кого мог, самых философских философов. В Афинах учредил 4 кафедры философии для каждого направления. Для академического направления философии, перипатетического, стоического, эпикурейского. Так они в это время разделялись, такие школы. Вот, пожалуйста, всем. Всем по кафедре, а профессоров этих кафедр взял на государственное содержание. То есть он хотел быть философом на троне действующим, не философствующим, а действующим. Он очень увлекался государственной благотворительностью. Давал много денег, не первым, опять со времен Трояна это было, давал деньги на воспитание бедных детей из бедных семей, вел специального претора, ну, специального крупного чиновника по наблюдению за этой социальной, как мы сейчас скажем, деятельностью. Боролся за контроль в судах, чтобы было больше справедливости. Некие меры по защите вот пекулия раба, то есть его имущества дополнительные, принимал. Но как только начал, пусть даже по мелочи, поощрять отпуск рабов на свободу, даже за особые заслуги. Одни сенаторы довольны, а другие нет. То есть это лезвие бритвы, рабство, обрекало Рим на потенциальную гибель. Рабство и вот это самодовольное, самоуверенное отношение ко всему окружающему миру, кроме Рима. Вот наедине с собой он говорит: «Мы все граждане мира». Скажи он это вслух, его бы зарезали.
Но надо понимать, что это он делал не исходя из тех позиций, которые вы сейчас от себя излагаете, Наталья Ивановна. Я имею в виду социальных позиций, не допустить взрыва. Это вот он апеллировал к совести. Вот они все-таки люди, да, и у них должны быть свои права, как у жителей, не как у граждан, как
это
у жителей Рима.
Это антиримская мысль.
Это антиримская мысль, но это не социальная мысль. Давайте поможем бедным, да, и освободим рабов.
Я сказала, как мы сказали бы сегодня. А. Безусловно, Алексей Алексеевич, это совершенно неподходящая категория к той эпохе.
Но это антиримская мысль.
Она антиримская мысль, потому что по классическому римскому самосознанию люди делятся на людей и инструментум вокалис. Это классическое рабство. Говорящий инструмент, не людей. И потому так бьется внутренняя жизнь, так мучается внутренний этот человек, который в этом усомнился. В этом сомневался уже Сенека. Давно, более столетия назад. Сильно сомневался. И писал, с другом своим переписывался, говорит: вот только я уже задумаюсь, что, как учат христиане, все люди люди, потом пойду поколочу раба за что-нибудь, за проступок. И чувствую, что вышел опять из этих великих размышлений о том, что все люди люди. Умел ли он управлять Марк Аврелий? Видимо, да. Потому что его приемный отец Антонин позаботился, чтобы он прошел некие ступеньки государственного опыта. У Марка Аврелия к его 40-летнему водворению на престол, когда ему в возрасте 40 лет, был опыт государственной деятельности. Он уже был квестором, это высокий чин, и это большая административная деятельность в системе римских должностей. Он был консулом 3 раза, и хотя над всеми консулами этой эпохи были императоры, все-таки консулы, это, опять как мы скажем сегодня, действующие чиновники высокого ранга с немалыми полномочиями. Мир с сенатом, он стремился его сохранять всячески. Уважение к законам, гуманизм, он стремился, но вынужден был все время воевать. В своих дневниках он отмечает, что война как таковая ему не нравится. Но не защищать римский мир, который трещит, начинает трещать на границах, он не может. И он все время воюет, а еще воин...
Он сам в походе. Во многих походах участвует сам.
Трагический аспект этих походов был тот, что со времен Парфянской войны, а затем и в войнах с германцами, в Рим занесена эта самая чума.
Называется Антонинова чума.
Да. Она никак оттуда не хотела потом выселяться. Она вот поселилась в Риме, и ее...
Это не эпидемия, в смысле, что вот прошла, все умерли, и она ушла. Нет.
Так
она
было в средневековой Западной
Европе. Как было
в средневековой,
нет.
Она как-то поселилась. Может быть, это была какая-то вариация инфекции. В конце концов, мы не медики, хотя медики об этом
пишут,
немало рассуждают и с огромным интересом. Она вот как будто поселилась. И тоже многие, конечно, как во всех таких событиях традиционных обществ, чума, начинали рассуждать, что это наказание. А рядом христиане. Говорят, а мы знаем за что. А мы знаем, за что это наказание. Христиане, преследуемые, принимающие героически мученическую смерть, не сдающие своих убеждений. Примеров таких очень много. Верующие в то, что рано или поздно становится очень светлое отношение, и что все люди будут людьми. И как бы там вот наедине с собой император не мучился, не размышлял, он видел факты. Чума поселилась и не уходит. И он, отстаивающий римский мир по своему происхождению, по своему усыновлению себя, я имею в виду, усыновлению себя, по всем римским канонам своей семьи, по своему абсолютно римскому, абсолютно не христианскому образованию. Философия — это римское образование, но она выводит его за границы узкого представления о мире. Философия содействует расширению его сознания. Он делает не то, к чему его зовет этот внутренний голос, но не делать это не может. Он римский человек, все корни его в Риме. И в итоге, что он делает? Воюет. Войны на Дунае непрерывные, получившие название маркоманских войн или маркоманской войны. Потом с яцигами, квадами, это все германские племена. Сам пишет в 176 году, что он одержал победу над германцами и сарматами. Причем уж кого они точно называют тут сарматами? Германцы это все, кто более-менее
к северо-востоку,
и Дунайская долина Дуная. А сарматы это вообще все где-то в неведомых европейских, но неизвестных точно римлянам просторах.
У нас есть слушатель часто, который нам пишет, его зовут Сармат. Из Владикавказа.
Экзотично.
Но надо просто сказать, что если считать вместе с управителем, из 25 лет его правления, да, 7 лет с управителем, еще 18 самостоятельным, он 4 года не было войны. Вот из 25 историки римские подсчитали вот у этого императора-миролюбца, реформатора, философа. Вот 21 год из 4, или 4 года из 18, когда он был единственным правителем, не было войны. Все остальное – война. То с Парфией, то с германцами, то на Балканах. Война бесконечная.
И это нормальное состояние Рима. Год, когда нет войны, времен прошлого, ну, допустим, поздней республики, и ранней империи, принципата. Это вообще считалось что-то трагическое, опасное. Сейчас же надо подумать, почему закрыты двери храма Януса. Ведь вот храм Януса, его двери открыты, значит, есть война. Его двери закрыты, мир. Рим классический, тот, поздней республики и принципата, миролюбие не считал достоинством. И никакого пия там быть не могло. Миролюбец в те времена... Это ненормальная, это аномалия. Времена Суллы и Цезаря, который гораздо симпатичнее Суллы, но прежде всего он полководец. Правда, странноватая политика милосердия по отношению к врагам, но пробиваются в душах людей, в их сознании невероятно медленно, потому что жизнь наша коротка. Эти какие-то микрокосмические мысли о том, что мир... может и должен быть лучше. Они не побеждают, тем более не побеждают легко, но они есть. В общем, особенность, конечно, исторического взгляда на человеческую историю, то, что мы смотрим как историки на это, в том и состоит, что мы преодолеваем эти расстояния, недоступные одной индивидуальной человеческой жизни, и видим, что эти мысли столетиями, но пробивали себе дорогу. И христианство не станет совершенством. У него появятся свои ошибки, заблуждения, фанатизм. Появятся крестовые походы.
Как система ценностей.
Как система
ценностей. Не как религия, как система
ценностей.
Образ жизни.
Она прекрасна, но она же идеально не будет выполняться. И в итоге наш великий миротворец, вот в душе миротворец.
Марк Аврелий.
Воюет, да, Марк Аврелий воюет. Большую часть лет своего правления, о чем вы совершенно справедливо сказали.
И даже жена его, вышеозначенная Фаустина-младшая, умерла в походе.
Мать военных сборов,
я бы перевел это так.
Она в летнее время...
Матер Каструм, по-моему.
Да, мать лагерей. Каструм, военный лагерь римлян.
Она
принимала участие...
Матер Каструрум.
Каструрум, да. Каструм лагерь, Каструрум, множественное число, генетив. Родители.
Надо же такое вот, такое прозвище заслужила жена императора. Мать лагерей.
Алексей Алексеевич.
Нет, это значит, что все в походах, со всей семьей в походах.
Откуда прозвище? Ему надо было нечто противопоставить ее репутации развратницы.
Но гвардия его любила, да. И армия его любила, как ни странно, это миролюбиво.
А сенаторы поддались и оказали ей все те почести, которые он хотел. Но он сам, вечно воюющий, противоречащий собственной же идее, не может не воевать, потому что он римлянин. Но самый страшный поступок он совершает в 176 году, за 4 года до своей кончины и ухода из истории. Он назначает своим соправителем, делает своим соправителем, а значит наследником, сына Коммода. Хотя прекрасно...
Смотри фильм «Гладиатор».
Да. Прекрасно знал, говорил, замечал, что Коммоду не надо править. У него у самого опыт другой, он усыновленный.
Да.
Он никого не усыновил. Коммод оказался неким чудовищем на троне.
Но император-гладиатор.
Да, прежде чем он стал этим императором-гладиатором, как ушел из жизни Марк Аврелий. Он очень много, я уже коротко об этом сказала, говорил о том, что кончина... к нему приближается, хотя стариком, 60 лет, большим, глубокой старостью не отличался, но для тех времен, конечно, время жизни. И он чувствовал, он предвидел свою кончину, значит, не назначать Коммода своим соправителем мог. У него было 4 года до смерти. Поразительный это вопрос, и моему уму до конца непостижимый. У него, правда, были и другие дети, и были смерти других детей. Он тяжело их переносил. Коммод прекрасный внешне, атлет, подражающий не кому-нибудь, а герою римской мифологии Геркулесу, обожающий наряжаться так, как Геркулес, более 200 раз выходивший на арену, сменит Марка Аврелия. Это трагедия Рима. Как хотелось бы. Умер Марк Аврелий в походе от чумы, не допуская к себе в палатку никого, даже Коммода, во избежание заразы.
На месте нынешней Вены, города Вены, столица Австрии.
Да, ровно
вот туда его унесло от Рима.
Ровно на месте Вены. Хотелось бы поверить Платону, которому верил Марк Аврелий. Государства процветали бы, если бы философы были властителями, или если бы властители были философами. Марк Аврелий был философом и властителем. Но, передав власть Коммоду, он ускорил и без того неизбежную трагедию римской цивилизации. Ибо третий век будет веком глубокого, почти безнадежного кризиса. Но Рим вырвется потом, ненадолго.
Потом. Наталья Ивановна Басовская в программе «Все так».
Одна правда хорошо, а две лучше. Эхо Москвы. «Все так».